Юлия Леонидовна, доброе утро. И это галстук? Это же галстук, да?
Нет, это пот Одиссей.
Тогда я выучу. Одиссей.
Опять ты лоханулся, Ахмадиев. Вот так
ну,
вот,
да,
видишь?
Я еще на стадии, да, изучения,
да,
запоминания.
Здравствуйте, да. Юлия Леонидовна, мы тут начали, вот, точнее, если мы можем продолжить, вот у нас до вас был Борис Пастухов, политолог, и мы говорили про казус Старовой. То все-таки что это смерть меняет в российской политике? Как это влияет на то, как устроена Россия изнутри?
Знаете, мне очень странно вот это вот стремление всякое происшествие классифицировать. И непременно объявить концом чего-то или началом чего-то. Вот помните, был потоп в Орске, кажется. И просто по иммигрантским СМИ было такое ощущение, что все сейчас это какой-то всемирный потоп, и власть Путина смоет, и так далее, и так далее. И вот застрелился чиновник, и типа это начало какого-то нового мира, и сейчас они все то ли застрелятся сами, то ли побегут, то ли будут сдаваться ФБК, как это призвала Мария Певчих. Да нет, ничего, это просто пока одиночная страшная история.
Нет, ну просто понятен масштаб события, да, тут целый федеральный министр берет и вот, судя по всему, кончает жизнь самоубийством.
А ну это, вот у американцев что? Целый миллиардер Джеффри Эпштейн повесился. Ну вот, что это изменило?
Хвост-то тянется, в общем. Так, понимаете, хочется, вы абсолютно правы, что, вы говорите, вас удивляет это стремление все классифицировать, а очень хочется, потому что ты ловишь эти самые эффекты бабочки и не знаешь, в какой стране, в какой момент, где выстрелят. Кто бы мог подумать там, например, что жесткое задержание азербайджанцев в Екатеринбурге приведет к такому большому международному скандалу, который, собственно, еще не закончился. Поэтому мы пытаемся просто-напросто ловить вот эти самые точки, да, какие-то происшествия, и с вашей помощью в том числе анализировать, последует ли за ними что-то серьезное, или это действительно можно просто перелистнуть как страницу.
Нет, во-первых, в данном случае мне кажется, что журналисты не пытаются ловить эти точки, а журналисты пытаются заниматься копиумом. То есть журналисты, это, кстати, характерно там и для Трамп-хейтеров, это характерно для синдрома Putin derangement, да, когда люди берут любое происшествие или любой, просто вот любую ситуацию, и, во-первых, или любое решение того или другого президента, и, во-первых, сразу объясняют, что это не так. Если он пошел налево, надо было идти направо, если он пошел направо, надо было подпрыгнуть. А во-вторых, сразу говорят, что это нанесет какой-то необыкновенный вред режиму, и вот скоро нас встретят люди с распахнутыми знаменами и так далее, и так далее. Не забудем, не простим. А на самом деле, если хоть что-то это системно означает, то это системно означает как раз ту самую борьбу с коррупцией, которую нам в свое время анонсировал ФБК. У меня есть подозрение, но пока только подозрение, что это может быть действительно началом, но не началом, а мы видим некоторые системные перемены, которые заключаются в том, что если в начале срок правления Путина коррупция, которая, ну, собственно, к этому времени была эндемическая в России еще со времен Ельцина, действительно являлась опорой режима, в том смысле, что ну, считалось правильно, что чиновник ворует, и его за это можно схватить, то, возможно, эти правила игры вот на наших глазах действительно пересматриваются. И я напомню, что Путин уже, по крайней мере, дважды пересмотрел правила игры очень серьезно. Одни это были правила игры в банковском секторе, когда все банки делали то же самое, что Железняк и Леонтьев. А потом вдруг сказали «нельзя». И некоторые банкиры сказали «нафиг, да, вот просто да, не верим, вы нас всех не зачистите». Оказалось, что всех зачистили, те, кто стали играть по новым правилам. А те продолжают существовать, их банки процветают. Те, кто не научились играть по новым правилам, вот как Железняк и Леонтьев отъехали. А то же самое произошло с налоговой системой. Казалось, что невозможно заставить российских предпринимателей платить налоги. Налоговая реформа Мишустина привела действительно к тому, что налоговая система стала единообразной, и тот гигантский то гигантское преимущество, которое получалось у многих за счет использования административного ресурса, оно практически сошло на нет. Потом мы видели, начиная с 2014 года, но, конечно, в основном после 2022, мало кто заметил, это была очень такая обоюдоострая штука, когда российским предпринимателям сказали все свои активы переводить в Россию и вам возвеститься и так далее. Это еще было не очень заметно, потому что, конечно, было сверхзападное давление. Но, тем не менее, я хочу обратить ваше внимание, что очень много людей, которые пострадали за последнее время, ну, в частности, тот же Машкович и тот же Каменщик, вот им предъявляли по понятиям ровно то, что активы продолжали быть записаны на какие-то иностранные компании. Те, кто перевел всю структуру бизнеса в Россию, например, как Фридман, к ним, как мы видим, вопросов нету.
Юлия Леонидовна.
Еще раз повторяю, я, простите, хочу договорить последнее. Так что если это не случайная компания, потому что мы видим, что довольно большое количество людей, действительно связанных с воровством на военном деле, сидят, то тогда я должна огорчить борцов с коррупцией, то тогда это борьба с коррупцией.
А почему все-таки это борьба с коррупцией, а не перераспределение активов? Если просто начнется реальная борьба с коррупцией, мне кажется, многие могут разбежаться или повернуться в другую сторону к тебе.
Простите, пожалуйста.
Я имею в виду, если Путина.
Перераспределение активов, каким образом губернатор или министр имеет отношение к активам?
Ну, борьба группировок. Чем ты не устроил?
Вот еще раз повторяю, я совершенно поэтому на этом не настаиваю. Мой первый ответ, если вы заметите, был просто в том, что это трагическое происшествие, которое одиночное и которое ничего само по себе не характеризует. Но если мы действительно увидим системную ситуацию, при которой за коррупцию в военном деле арестовывают, а не борьба группировок, то тогда, вот так же, как в случае с банковской реформой и налоговой реформой, мы через некоторое время сможем заключить, что это действительно предъявление новых правил игры. Да, при предъявлении новых правил игры всегда, кстати говоря, очень часто страдают практически рандомные люди. То есть все так делали, потом надо кого-то выбрать в качестве примера, чтобы показать, что так нельзя. И почему этим примером оказался Петя, а не Вася? Но иногда просто нет объяснения, а иногда это объяснение заключается в том, что Вася происходил не из того клана и так далее, и так далее. Но, тем не менее, все-таки системная замена, условно говоря, Белоусова, Шойгу на Белоусова, заставляет нас предположить, что и здесь будет вот такое изменение.
А готовы ли все-таки эти люди работать по новым правилам, если эти новые правила действительно устанавливаются, на ваш взгляд?
Ну, собственно, в этом и есть опасность установления новых правил. Потому что в этом, поскольку государственная ткань России в 90-х годах была полностью разрушена, вот Советский Союз был не очень хорошей страной, но в нем не брали взяток в таком количестве просто потому, что такого количества подпольных денег не было. Хотя в Узбекистане, конечно, были разные интересные явления. Поскольку государственная ткань России, ну и, кстати, Украины в 90-х годах была разрушена просто абсолютно, и чиновник приходил за то, чтобы воровать, то там же невозможно было даже, ну не то чтобы бороться с коррупцией, да вот, знаете, есть такая геморрагическая лихорадка, которая одной из основных особенностей, которая является, что ткани просто буквально распадаются, и их нельзя как-то шить, потому что все под твоей рукой расползается. Вот если бы, скажем, Путин вздумал бороться с коррупцией, а не ее использовать в начале 2000-х годов, то просто нечем было бы это делать, потому что все ткани государства поразила геморрагическая лихорадка. И если бы мне сказали, вот когда началась, кстати, реформа банковская Набиуллиной, что можно заставить российские банки играть по правилам, я бы сказала, слушайте, не забивайте мне баки, там просто банков не останется. Но остались, как видим, люди понятливые.
А можно ли говорить о том, то есть, а как вот эти, на что пошли эти деньги? Эти деньги пошли на войну? То есть, условно говоря, после что именно, какой сектор государственный укрепился благодаря этим финансовым потокам, которые не ушли налево, а пошли вот на, там, я не знаю, на государственное строительство? Все эти деньги позволили Путину начать войну. Можно так утверждать, например? И воевать?
Да нет, конечно.
Эти деньги, просто... А эти деньги – это там ФНБ или что-то, я не знаю.
Ну, вы знаете, я должна вам сообщить необыкновенную новость, что вообще, когда в государстве воруют, это плохо. Это раньше считалось плохо.
Угу.
И как-то так вот негодование, как это, значит, Путин... Если, еще раз повторяю, если это борьба с коррупцией, я еще раз сразу скажу, что мне кажется, что нужно немножко больше статистических рядов, чтобы делать выводы. Но просто поскольку мы видели, что Путин на такого рода системные реформы действительно способен, и у него совершенно не то, что не было ресурсов, а в российском обществе не было никакой возможности это сделать в начале 2000-х, то, понимаете, когда воруют меньше, это вообще хорошо, это полезно. Я тут полностью согласна с Алексеем Навальным. Поэтому пришить как-то Путину, что, знаете, он теперь борется с коррупцией, у него деньги идут на войну. Какая же сучка.
Не, ну послушайте, я же не об этом, я к тому, что за этим можно последовать, я не знаю, там, улучшение социальной жизни, за этим все что угодно может последовать. То есть здесь просто вопрос в том, что да, безусловно, Путин укрепил государство многими методами, в том числе при помощи такого рода реформы, при помощи, значит, соответственно, изменения вот самой структуры финансовых отношений в обществе и, самое главное, в элитах. Вот. Но вопрос, мой второй вопрос, это просто как дальше он это использовал, для чего? Вот это.
Знаете, вы, видимо, не понимаете того, чем опасна коррупция и почему, собственно, с ней надо бороться. Коррупция опасна не том, что вот было в обществе 100 рублей, в государстве 100 рублей или там 1000 рублей, из них 100 украл чиновник, и вот оказалось, что можно пустить на какое-то благое дело только 900, но вот 100 украдено, а если чиновника побороться с коррупцией, то вернется 100 рублей, их будет 1000. А коррупция опасна тем, что она нарушает основы экономики, и в результате чиновник крадет на 100 рублей, а наносит непосредственно экономический ущерб экономическим агентам на 1000, а поскольку там действует еще такой коррупционный мультипликатор, то дальше происходит отложенная проблема, и дальше у вас на десятки тысяч наносится ущерб экономике, связанный с тем, что человек взял и, ну, скажем так, просто не стал предпринимателем, или просто не стал выигрывать этот конкурс, или просто не стал развивать свою компанию и так далее. А это, кстати, наносится не обязательно коррупцией, это может наноситься, скажем, сверхрегуляцией. Вот в Европе коррупции практически нету, а сверхрегуляция есть. И когда человек понимает, что он пойдет заниматься бизнесом, и в результате будет платить больше налогов, чем он сидит, чем он чем будет иметь меньше денег, чем он получает, сидя на пособии по безработице. Ну, я несколько преувеличиваю, но модель примерно такая. Он говорит: да нет, я пошел. И вот, соответственно, объем ущерба, который наносит регуляция, связан не с тем, что там сидит три чиновника и получает свои 3 евро, а с тем, что она уничтожает дальнейшее развитие экономики. Вот точно так же очевидная идея в данном случае в первую очередь заключается в том, что если у вас меньше коррупции, то у вас больше свободного экономического развития. Эта идея, сразу заметим, на мой взгляд, противоречит тому, что мы снова тоже видим в путинской экономике сейчас, а именно усилившийся тренд на национализацию, усилившийся тренд то там отобрали, то здесь отобрали. В каждом конкретном случае можно иногда приискать причины. Вот типа тех, которые я вам сказала, не перевели бизнес в Россию. Но этот тренд, мне кажется, очень опасным. И этот тренд, мне как раз кажется, просто самым опасным из всего, что существует в России. И он связан с возрастанием роли силовиков. Кстати говоря, вот и то, что я назвала борьбой с коррупцией, можно точно так же просто объяснить возрастающей мощью силовиков.
А какие еще симптомы? Можете ли вы назвать конкретные имена и последствия, да, этого возрастания?
Ну, как, ну, слушайте, Машковича отобрали бизнес, у Каменщика отобрали бизнес. А, я не знаю, Абызов сидит, братья Магомедовы сидят.
Давно уже.
Ну, давно уже, это тренд, который давно происходит.
А что последует за вот этой самой возрастающей роль силовиков? Как вы это видите?
Ну, еще раз, опять же, посмотрим, потому что возрастающая роль силовиков означает, что силовики решают, кому сидеть, кому заниматься бизнесом и кому управлять государством. Если в том, что кому управлять государством, это может быть еще и не такая большая беда, потому что, как я уже сказала, это можно провести по ведомству борьбы с коррупцией, то кто будет заниматься бизнесом, а кто нет, когда это решают силовики, но это путь, на котором, например, шла Сирия при обоих Асадах. Чем закончилось, известно.
А есть ли сейчас в России такая сила, которая может себя противопоставить силовикам?
Ну, как ни странно, такая сила — это то, что называется либо системные либералы. Это крупный бизнес все равно. Потому что я не могу сказать, что Путин считается с крупным бизнесом. Но он понимает, так, когда экономике плохо, он представляет, заметим, что, несмотря на там все рассказы, Путин как раз последовательно остается по государству, которое он построил. Государство очень правое. Государство, если не считать силовиков, если вот посмотреть правила, по которым играет бизнес, то это достаточно свободное правило. Это не правило Советского Союза, более того, это не правило современного Евросоюза. То есть мне кажется, что Путин, скорее всего, достаточно понимает, что, ну, в общем, если у вас Берия решает, кому производить тапочки, а кому производить пончики, то кончается это плохо. И мне кажется, что Путин понимает, что, ну, собственно, единственная причина, по которой Россия до сих пор тянет войну, и будет продолжать тянуть войну, и может это делать, на самом деле, достаточно бесконечное количество времени, заключается в том, что бизнес, вот как газ, он затекает в любое место, и он исправляет практически любые недостатки. Если вы разрешите свободную рыночную экономику, она у вас сделает практически все. Другое дело, что да, приходят потом государства, приходят потом связанные с государством люди, вот как сейчас в России со строительством беспилотников. Очень много этого начиналось с частного, а очень много сейчас, у многих места сейчас приходит чемизов.
Скажите, ну это, конечно, выглядит как, честно говоря, с моей стороны, да, притягивание за уши, но вот запрет Ельского университета и те самые системные либералы, мы тут уже говорили о том, что некоторые представители сегодняшней российской элиты, типа председателя Центробанка, так или иначе были связаны с Ельским университетом. Вот это тоже такой косвенный удар, намек на что-то или нет? Или это просто по инерции взяли, запретили?
Да не надо, глупо, и все.
Что еще раз?
Это глупо, и все.
Глупо с чьей стороны? Почему?
Ну, глупо запрещать. Ельский университет, его что, признали там независимое?
Это нежелательной организации, да.
Нежелательной организации.
Угу.
Да, ну что, ну, прошли большой путь с того момента, когда Сколково сотрудничала с MIT, Massachusetts Institute of Technology. И, не знаю, MIT когда признают нежелательной организацией.
А зачем это делать? То есть в какой в этом смысл, в этом решении, в запрете?
Никакого, кроме того, что понравится начальнику.
Это понравится ему?
Это, да, потому что дело в том, что вот очень много же... Путин же очень много отдает на самотек, а низовой чиновник, особенно если он дебил, он пытается понравиться начальству, но какой самый простой способ понравиться начальству? Что-то запретить такое нехорошее, потому что точно знаешь, что даже если тебя не похвалят, то, ну, во-первых, отметят усердие, а во-вторых, обратного хода у системы нету.
Ну, понятно, да. Юлия Леонидовна, возвращаясь все-таки к силовикам, давайте про них. Ну, во-первых, еще чуть подробнее поговорим. Во-первых, есть ли ощущение, что Путин все меньше контролирует эту самую силовую, даже не знаю, культуру, среду, влияние?
Нет ощущения. Ощущение, что Путин ее контролирует полностью от и до.
Угу.
Он, собственно, это делал всегда. Он, собственно, всегда устраивал в России такое разделение властей, которое было на самом деле разделение башен. То есть у него всегда несколько башен Кремля специально контролировали, конкурировали друг с другом, потому что, собственно, это и есть способ разделения властей в авторитарном государстве, правильно устроенном. Если у вас нет исполнительной и законодательной судебной власти, которые друг друга ограничивают, то у вас есть несколько кланов, которые друг друга вцепились в горло и всегда готовы начальнику настучать. И тогда начальник обо всем осведомлен. Соответственно, поэтому, если вы помните, все время какие-то странные вот из этой же серии истории ходили. Вот там Черкасова уволили, система пошла в разнос, я не знаю, одни пошли на других и так далее. Нет, это и есть способ управления системой. И еще раз повторю, что Путин абсолютно ее стопроцентно контролирует. Путин принимает все решения абсолютно сам. Просто видно, что на него не оказывает влияние никто, даже Бортников условный или Ковальчук. Другое дело, что очень часто он, и это тоже правильное управленческое решение, дает ситуациям, ну вот кто-нибудь приходит к нему жалобой и говорит, вот это вот такой нехороший человек, он там то-то, то-то и то-то. И Путин не принимает решения, а говорит, ну, разбирайтесь сами. Вот они разбираются сами. Это не значит, что Путин не контролирует ситуацию, это значит, что в данном случае он пускает все на волю такого административного рынка.
Кстати, вот по поводу контроля ситуации Путиным, есть такой бывший народный губернатор Донбасса Павел Губарев, да, он тут сделал тоже такое в стиле Стрелкова заявление, что как СВО началась и идет, эта цитата, лучше бы вообще не начинали. Да, ну и так далее. Там он достаточно так резко для представителей этого слоя, да, про военной общественности высказался. Это что такое?
Почему? Про военную общественность все время у нас самая большая зрада царит на Z-каналах. Если вы туда пойдете, то вы все время увидите, что там этого не хватает. Тут отступили генералы-негодеи, полковники-сволочи.
Это ладно, а тут же конкретное решение Путина, получается, а начальник СВО критикуется. Тут не генералы, тут не поставки критикуются.
Ну, посадят его как Стрелкова, или он наедет на бомбу, как Стримаус. Подумаешь, одним больше, одним меньше. По-моему, в этом нет?
Ну, честное слово, ну вот что же вы так все... Что же вы более жестокий, чем Путин? Да Путин, скорее всего, не знает об этом высказывании. Я забыл, кого, Губарева? Да и спалась с вами.
Юлия Леонидовна, а на этом фоне вот...
Я не помню, по-моему, даже какие-то на вполне официальном уровне российском высказывались чуть ли не слова, что типа, если бы знали, не начинали или сделали бы что-то по-другому. Так что, ну, жалейте собой и оставьте в покое глупцы.
На этом фоне усиление силовиков, почему я вас спросила про контроль, потому что будто бы, опять же, это все, что называется, на кончиках пальцев, то есть будто бы вы говорите, что они усиливаются, да? Вот. И может ли вот в этом смысле...
Они просто, понимаете, это можно спать спокойно последние 20 лет. В России усиливаются силы. Говори, не ошибешься. Та вот эта функция, она строго вот, возрастает.
Окей, принимается. А на этом фоне, возможно, все-таки у Путина может получиться какая-то такая похожая на китайскую модель, где бизнес может чувствовать себя относительно комфортно с точки зрения там, экономического роста и прочего, а силовой контроль и общественно-политический контроль над государством полностью сохранятся в руках Путина и его правительства. Его окружение.
Но Путин ровно это и строит, потому что он...
Успешно.
Причем я думаю, что это сознательный выбор, то есть это не только выбор, типа, мне вот так вот хочется поруководить. А если вы посмотрите на то, что происходит в мире, то это оказывается довольно системный эволюционный выбор. Вот Советский Союз распался на 15 частей, то теперь они еще воюют друг с другом, получилось полное говно. Китай, у которого было не меньше предпосылок распасться, у которого там на севере и юге говорят на разных языках, только иероглифы одинаковые, сохранился, и мы видим, в чем разница через 20 лет. Мы видим, что в тех странах, где существует всеобщее избирательное право, ну, возникают абсолютно токсичные политики, крайне левые, левые и крайне левые, которые умножают количество токсичных избирателей, которые считают, что им все должны, импортируют, другим объясняют, что вам все должны. И в результате страна теряет возможность, ну, не просто нормально развиваться, но вот я тут смотрю, что последнее, что сделала Европа, это обещала к 40-му году снизить выбросы парниковых газов на 90%. То есть я просто смотрю, глазам своим не верю, Европа, которая вообще занимает 7% в мире по этим выбросам по сравнению с 30% Китая, реально приняла решение о собственной деиндустриализации, которая так уже продолжается. Европа умножает количество бюрократических проволочек, чтобы нельзя было заниматься бизнесом. Ну, бесконечно. При этом, значит, борется с исламофобией, гендерным неравенством и так далее, и так далее. Путин на все это посмотрел и сказал, нет, вы знаете, вот я хочу либеральную классическую модель типа 19 века, когда с усиленной, я бы сказала, усиленной функцией государства, усиленной функцией силовиков, возможно, таким цифровым ГУЛАГом, а пусть кто угодно занимается бизнесом, если не лезет в политику. Другое дело, удастся ли это построить, потому что, как я уже сказала, мне, кстати говоря, по вот эта модель, она действительно имеет очень большие преимущества и не только с экономической точки зрения, потому что она не идет в разнос, в отличие от стран со всеобщим избирательным правом, и она позволяет осуществлять долгосрочные проекты, опять же, в отличие от стран со всеобщим избирательным правом. Но главная опасность я вижу ровно в том, что поскольку для этой модели надо усилить функцию силовиков, то у силовика всегда возникнет искушение быть не только арбитром, который хватает, условно говоря, нас, несчастных блогеров, но и вкусных, жирных бизнесменов.
Юлия Леонидовна, о каких долгосрочных проектах вы говорите в таких условиях? Ну, по-моему, как раз-таки в странах, как вы выразились, всеобщим избирательным правом, долгосрочные проекты чувствуют себя намного лучше, чем в странах типа России.
Нет, но если это долгосрочные проекты типа борьба с исламофобией, переселение большого количества людей чужой культуры в свою собственную страну и сажание их на пособие, а также борьба с тем, что раньше называлось культурой цивилизации, а теперь называется белым патриархальным сексизмом, то, несомненно, вы правы, да.
А там только это есть, да?
Борьба с Шекспиром со словами «Мы боремся с колониализмом в Стратфорде на Эвоне». Это, наверное, действительно долгосрочный
проект. Ну что ж,
проект.
Вы по этим нарративам...
С глобальным потеплением. Ну, слушайте, я только что сказала, что когда Евросоюз принимает решение к 40-му году на 90% снизить выбросы, ну какой же это нарратив? Это системное решение своей собственной...
Давайте найдем такое же выражение или что-то подобное Владимира Путина, зацепимся и будем глобализировать, да, это и будем представлять, что это вот... Проблемы вообще везде. Ну, это же притягивание за уши. Ну,
дело не
так. Но секундочку, еще раз повторяю. Борьба, регуляция бизнеса под видом борьбы с глобальным потеплением – это не притягивание за уши, а одна из главных системных задач европейской бюрократии уже последние десяток лет. И это, судя по всему, будет только хуже. Но вы правы, это действительно системное стратегическое решение. А что же касается системных стратегических решений у Путина – ну вот вам одно война с Украиной. Понятно, что это не на годы.
Вопрос, на самом деле же, у нас, знаете, у нас с Айдаром даже, и в этом смысле, даже Айдар готов к некоторой критике этих демократических правил, хотя ты можешь сейчас со мной поспорить. У нас появился фаворит, наш любимчик, этот парень, который выиграл праймериз Демократической партии в Нью-Йорке. Который сказал, а давайте бесплатные автобусы, магазины с дешевыми продуктами, а давайте, значит, вот это все и устроим тут счастье для всех даром, и пусть никто не уйдет обиженный, и выиграл праймерис. Вот. И, может быть, станет скоро новым мэром.
Ну, это вот прекрасный пример того, что, как я уже говорила, это... страна со всеобщим избирательным правом, политик обращается к эмоциям избирателей, потому что у вас большинство всегда будет достаточно безмозгло. А если его долго еще воспитывать, если долго развращать его, если долго объяснять ему, что ребята вам все должны, и если долго специально такого избирателя насаждать, ну, в том числе, например, в городе Детройте, потом в городе Чикаго, потом в городе Нью-Йорке. А этот избиратель приезжает сам, потому что он приезжает в то место, которое богатое. Но всегда оказывается, что бедных больше, чем богатых.
Но это проблема не избирателей. Популизм – это проблема не избирателей. Это проблема того, что остальные политические силы, значит, плохо работают. В Нью-Йорке на праймерис победил этот кандидат, потому что другие не могут предложить то, чего хотят люди в более-менее адекватной форме.
Да нету никакой более-менее адекватности. Нужны тебе бесплатные автобусы? Не нужны, вот и все.
Да не в этом дело, но людям реально тяжело жить, понимаете? Они ищут хоть что-то.
Что аж противно, знаешь?
Это то же самое, что с Дональдом Трампом, понимаете? Голосовали не за, голосовали против демократов. Что?
Может, вы дадите гостю поговорить?
Что? Извините, Юлия Леонидовна, продолжайте.
Может быть, да, пожалуйста.
Нет, понимаете, если вы проведете выборы, условно говоря, где-нибудь на островах, где люди всю жизнь занимаются людоедством и знают, что колдуны поражают взглядом и едят печенку, то если вы выступите с программой о том, что, вы знаете, тут надо ходить в белых передниках, летать во флайерах и носить галстуки, то вы не сможете предложить избирателям адекватной программы. Это ровно то, о чем я говорю, что в странах со всеобщим избирательным правом, да не я, это цитата из Джона Стюарта Милля, дело рано или поздно кончится социализмом. Особенно, еще раз повторяю, тогда, когда вы специально или развращаете избирателей, или привозите новых избирателей, а развращаете вы этих избирателей в соответствии с заветом Франкфуртской школы марксизма, сообщая их, что они по каким-то причинам являются жертвой, и по каким-то причинам их все должны. И вот сейчас приведет политик, который все исправит. Причем у вас начинается спираль смерти, из которой вы никогда не выберетесь. То есть у вас нет того избирателя, который потом, условно говоря, в городе Детройте проголосует за то, что он должен работать, потому что он, конечно, проиграет политику, которая ему объяснит, что ему все должны и работать он не должен. А у вас это просто некоторые такие идеалистические представления.
Нет, вот я еще раз говорю, это не проблема. Мой тезис заключается в том, что это не проблема избирателей, это проблема системы, да? Не проблема избирателей.
А я не понимаю игры слова. Не проблема избирателя, проблема системы, проблема всеобщего избирательного права. Поэтому оно должно быть ограничено. Вот вы
как будем
пару
выбирать,
недель
Юлия
назад...
Леонидовна? Я имею право голосовать, на ваш взгляд, или нет? А Маша имеет,
человек,
а вы...
Не обязательно, совершенно не уверен, должен голосовать любой человек, который платит хотя бы на цент больше налогов, чем получает субсидии. Это не вопрос того, что каждый человек обязательно вот должен прийти и проголосовать, а иначе его... Что за бред нам объяснили в ситуации, когда, я не знаю, там вы отбираете родительские права у пьяницы, у наркоманки, но эта же наркоманка приходит и голосует, и все говорят такие: «А, вы знаете, но это же ее священное неотъемлемое право». Да нет, слушайте, даже чтобы водить машину, надо сдать
права. Слушайте, ну подождите, есть пенсионеры, есть инвалиды, которые не могут платить налоги, как вы говорите, если вы предлагаете по этому фактору определять, имеет ли, может ли иметь человек право выбирать и так далее. Уже этот человек, получается, не может быть представленным, его мнение не может быть озвучено, и он не может пойти проголосовать за представителей его интересов. Так это работает?
Ответов два. Первое. Во-первых, если пенсионер работал всю жизнь в нормальной системе и сам скопил себе на пенсию и купил кучу недвижимости, с которой он платит налоги, то с большой вероятностью он, конечно, является избирателем, потому что он получает свою собственную пенсию, еще раз, в правильной накопительной пенсионной системе, платит налоги с кучей недвижимости и так далее. Но второе, я хочу обратить ваше внимание, что вот вы все так, с такой страстью защищаете всеобщее избирательное право, как будто, например, сейчас в России кто-то голосует, или как будто сейчас в тех же самых западных демократиях голос избирателя, особенно если у него есть деньги, что это значит? Я еще раз повторяю, любая система власти, неважно она, тирания, монархия, аристократия и так далее, ее задача только одно – легитимизировать правителя. Сделать так, чтобы у этого правителя были легитимные возможности принимать решения. Это может быть система власти, при которой, я не знаю, то правителя выбирают путем метания жребия. Если эту систему все приняли, и если она работает, не лезьте в нее. Еще раз повторяю, речь не идет не о том, что как же он не будет голосовать? Ему уже 18 лет, он курит траву, он вообще такой крутой, правда, работать он не хочет, за это вот у него кольцо в носу, но он так хочет выразить себя путем голосования. Кстати говоря, Айдар, я все просто хочу сказать, потому что вы недели две назад меня совершенно потрясли, сказав, что в Америке нету перемены пола, что это дезинформация, что в Америке меняют пол до совершеннолетия. Я просто вам хочу напомнить только две вещи, что один из первых указов Трампа, когда он пришел, был как раз запрет выделять федеральное финансирование на подобные вещи, в частности, там, на гормональное вмешательство и на так далее. И совсем недавно Верховный суд принял другое решение, решение о том, что он поддержал один из штатов, сказав, что штаты на своем уровне, да, имеют право принимать законы, ограничивающие такое вмешательство. О голливудских знаменитостях, какой-нибудь Шарли Стерн, у которой, не помню, в 3 или в 5 лет обнаруживается, что ее мальчик является дочкой, мы даже говорить сейчас не будем.
Ну, мне очень жаль, что вы меня абсолютно не поняли. То, что я тогда говорил. Ну, я сейчас не вижу смысла, знаете, честно говоря, еще раз пересказывать.
Нет, ну, вот просто заявили, что это дезинформация, что в Америке меняют пол детям до достижения, что производятся различные вмешательства по изменению пола до достижения совершеннолетия.
Это дезинформация, знаете, я повторяю. Все, ладно, мы не будем на этом зацикливаться. Маша недовольна уже, я чувствую. Маша,
нет,
задавай
то, вопрос. Ну-ка, Айдар, можно еще раз все-таки? Простите, пожалуйста, а Трамп-то что запрещал?
Юлия
когда
Леонидовна.
Он запрещил выделить на это федеральные
деньги?
Я
отказываюсь отвечать на ваши вопросы.
Потрясающе. Это дезинформация, но я не буду отвечать на ваши вопросы. Айдар, вы потрясающий.
Мне потом Машу успокаивать.
Нет, Маша вполне. Я на самом деле истинное удовольствие получаю от вашего диалога. Мне очень все нравится. Я просто хотел бы...
Взаимно.
Юлия Леонидовна, когда вы к нам в следующий раз придете, давайте не ругать этих самых европейцев с американцами за миграцию, смену пола и вот это все, и исламофобии и прочее. А давайте поговорим о том, как бы нам не то чтобы вот эти, чтобы не распоясались, у которых всеобщее безбирательное право, а как бы нам авторитариев ограничить и сделать так, чтобы Путин войну не начинал. Все-таки.
Нет, одну секундочку. Я еще раз повторяю: дело не в том, как ограничить авторитариев. Вот вы все время какие-то, так сказать, этические оценки пытаетесь давать.
Нет,
я
почему?
Еще раз вам повторяю.
Не до, после.
Так, что-то мне тут говорят не до, а после, в общем, не суть. Если я оговорилась, то не суть важно. Проблема заключается в следующем. Я вам говорю, что в современном мире, благодаря принципиальной безмозглости демократий, авторитарные правительства получают лучшие шансы на выживание. По той же самой причине, по которой вот когда Homo sapiens заимел большой мозг, он получил эволюционное преимущество, я не знаю, над животным без мозга. Потому что если вы реагируете только на эмоции, если вы угождаете эмоции своим избирателям, вот если вы, с чего мы начали, видите, как покончил с собой путинский чиновник, которого преследуют за коррупцию, и вместо того, чтобы сделать два очевидных логических вывода, либо это случайная история, которая ни на что не влияет, либо в системе начали преследовать за коррупцию потихоньку, и она становится более устойчивой, бегаете по кругу и кричите: «Ах, наверное, сейчас режим рухнет, потому что мне этого хочется». Вот это и называется использовать мозг не по назначению, а использовать мозг для того, чтобы сделать приятное слушать.
Не могу с вами не согласиться.
Вот.
Соглашаюсь с вами, Юлия Леонидовна, но нам бы нашу дискуссию перевести от рассуждения о том, почему безмозглые принимают безмозглые люди и животные принимают безмозглые решения, нам бы перевести дискуссию в следующий раз тем, чтобы про умных подумать и понять, знаете, отделить тирана от просвещенного авторитария и понять, каким образом выстроить вот эту систему в части там, где можно использовать мозг по назначению, понимаете? Потому что меня в меньшей степени волнуют бесплатные автобусы, смена пола в Нью-Йорке, чем война в Украине. Вот честное слово. Несмотря на то, что я считаю их абсолютными дебилами, понимаете? Могу считать.
Да, так я вот могу вам сказать, во-первых, как получаются просвещенные авторитарии, как в Европе в 18 веке. Ответ в результате конкуренции. По-другому не получаются. А вот если у вас есть Римская империя, в ней императоры не имеют конкуренции, они иногда бывают хорошими, иногда очень плохими. А если у вас есть просвещенный абсолютизм в XVIII веке, когда ты чуть зазевался, у тебя отхватили половину страны, то это чрезвычайно способствует возрастанию управленческого интеллектуального опыта. Ровно это самое мы, кстати говоря, наблюдаем в России в войне. Россия очень сильно усовершенствовалась за время войны, потому что запахло совершенно керосином. Более того, к сожалению, я должна констатировать, вот ровно то, за что меня едят, что если бы в России, в Украине, то есть в другой части Российской империи, отколовшись от России, была система с обратной связью, с разумным авторитаризмом, просто которая угождала не эмоциям активистов, то этой войны тоже никогда бы не было, потому что просто, для начала президент Зеленский в 2019 году, как он обещал, подписал бы закон о федерализации Украины. Все.
Да, давайте завершать. Давайте завершать. Мы уже вылетели, да. Спасибо огромное. Спасибо, Юлия Латынина, публицист, специальный гость, была с нами на связи. Увидимся вновь в эфире. Спасибо.
Приходите к нам еще. Спасибо.
Непременно.